Бишкекте саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн шаршемби, 8-нчи июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Баткендин бир айылында биометрикалык маалыматтарды таппай жатышат. Деги эле чогулган маалыматтар кайда сакталат? Кооптуу, коопсузбу?
Флешкада турат. Флешка менин колумда турат.
Эгер кокс флешкага вирус кирип бирдемке болсо, биз кайтадан өтүш керек болобу же башка жерде барбы копиясы?
Кыргызстан Борбор Азияда суу ресурстары менен лидер боло алабы?
Албетте боло алат. Себеби суунун башаты ушул жерде. Менимче Кыргызстан бул сууну көп багытта колдонушу керек.
Чет элдик эксперт менен маектешебиз. Көк бөрү ЮНЕСКОго башка улуттардын атынан киргени калды деп коңгуроо кагылууда. Ошондой эле Тажикстанда мындан ары жума намазы кандай окулары тескиле турган болду. Алдыдагы жарым саатта ушуларга кенен токтолобуз. Толкунда чогуу бололу. Алды менен бүгүн күндү дүйнө кандай жаңылыктар менен баштады? Замира Кожобаевадан угалалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. 6-нчи июлдагы чатак Кыргызстанга тиешелүү аймакта болгон. Бул Кыргызстандын вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев менен Тажик президентинин жардамчысы Шералы Хайрулаевдин кечеки жолугушуусунда аныкталды. 7-нчи июлда тараптар жолугушуп, 6-нчи июлдагы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуянын себептерин, жүйөлөрүн талкуулашты. Сүйлөшүүдө чатак Кыргызстандын аймагында шарттуу түрдө сызылган чек арадан 80 метр ичкеride болгону аныкталды. Тараптар бул окуяны эки өлкөнүн тиешелүү структураларынын катышуусунда тыкыр иликтөөнү макулдашты. Кыргыз өкмөтүнүн аппараты маалымдагандай, Кыргызстан менен Тажикстан мурдараак чек арада ок чыгарбоо тууралуу келишимге жетишкен. Бирок ага карабай 6-нчы июлда болгон окуяда эки тараптын чек арачылары бирден ок чыгарышып, натыйжада тажик жараны ок жеп каза болгон. Кечээки сүйлөшүүдө эки тараптын чек арачыларына аймакта өзүн алып жүрүү боюнча кошумча сабак өтүү милдеттендирилди. Ошондой эле жолугушуунун аягында Кыргыз-Тажик чек арасында чыр-чатакка жол бербөө максатында көрүлүүчү чаралар тууралуу эки өлкөнүн вице-премьер министрлеринин жолугушуусун уюштуруу макулдашылды. Шаршембиде Европарламент Алексис Ципрас сүйлөөсү күтүлүүдө. Евроаймак лидерлеринин саммити алдына немис канцлери Ангела Меркель Афина менен келишим жакынкы күндөрү жетиштерин кабарлаган. Бирок Грекия жаңы насыя алуу үчүн өлкө реформалар боюнча кайрыла милдеттенмелерди алууга тийиш. Франциянын президенти Франсуа Олланд негизги максат Грекияны евроаймакта калтыруу экенин айтты. Анын сөзү боюнча бул үчүн Афина ынандырарлык сунуштарды келтирүүгө тийиш. Олландтын маалыматы боюнча Греция тууралуу чечим жуманын аягына чейин кабыл алынышы керек. Мурдараак шейшембиде Брюссельде өткөн кеңешмеде евроаймактын каржы министри Греция конкреттүү сунуштарды айтпаганын билдирген. Уран Ботобековдун адвокаты сот чечими менен макул эмес. Улуттук оппозициялык кыймылдын жогорку саясий кеңештин мүчөсү Уран Ботобековго карата Свердлов райондук сотунун чечимин жокко чыгаруу тууралуу адвокаттар Бишкек шаар сотуна кайрылышат. Бул тууралуу Ботобековдун коомдук жактоочусу Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Ал ошондой эле райондук соттун чечимин бийликтин буйрутмасы деп атады.
Бул албетте азыркы бийликтин мыйзамга эмес, чынында өзүнүн жеке административдик ресурска басым жасаганы ачык белгиси катары бааласак болот.
Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова кечээ улуттук оппозициялык кыймылдын саясий кеңештин мүчөсү Уран Ботобековго карата Икрамжан Илмияновдун арызын жарым жартылай канааттандырып, Уран Ботобеков ага 1,800,000 сом төлөп берсин деген чечим чыгарган. Ошол эле учурда улуттук оппозициялык кыймыл Илимияновдун доо арызын төлөп берүү үчүн 7 сомдон чогултмай болду. Бул тууралуу кечиресиздер, оппозициялык кыймыл тараткан кайрылууда айтылат. Сот Илимияновдун кадырын кандай негизде 1,800,000 сомго баалаганын ачык айтып бере алган жок. Менин ага төлөп берер акчам жок, ошондуктан биз командабыз менен жакында элге кайрылып, доогерге төлөө үчүн 7 сомдон садага чогулта баштайбыз, деп айтылат Уран Ботобековдун кайрылуусунда. Ал ошондой эле өзүнүн кайрылуусунда Свердлов райондук сотунун чечими соттор президенттин көз каранды экендигин, өлкөдөгү сот реформасы талкаланганын жана басма сөз эркиндиги ак үй тарабынан тебеленип жаткандыгын айгинелейт, деп айткан. Быйыл 30-апрелде Вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордос гейжи сайтында улуттук оппозициялык кыймыл уюмунун мүчөсү Уран Ботобеков менен маек чыккан. Анда айтылган айрым ойлорго байланыштуу президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов сотко кайрылып, ар намысыма, беделиме жана репутацияма шек келтирди, деп 5,000,000 сом доо өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Кечээ Свердлов райондук соту анын өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырган болчу. Ирандын өзөктүк программасына арналган сүйлөшүү дагы уланмак болду. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башчысы Федерика Могерини сүйлөшүүлөр дагы бир нече күн уланат деп билдирди. Мурдараак сүйлөшүүнүн акыркы мүнөтү кеминде 7-июль болот деп айтылган эле. АКШда болсо Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүү 10-июлга чейин узарат деп билдиришти. Орус Иран тышкы иштер министри Сергей Лавров 7-июлда билдиргенине караганда, акыркы келишимдерге жетиш үчүн дагы бир нече маселелерди макулдашуу керек. Арасында курал сатууга киргизилген эл аралык эмбарго да бар. Венада өтүп жаткан сүйлөшүү Иран менен АКШ, Орусия, Британия, Франция, Кытай жана Германиянын катышуусунда 10 жылдан бери уланып келүүдө. Жер үй алтын кен иштетүүгө каршы кыймыл маалымат жыйынын өткөрөт. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы чыгып жаткан Талас эл ынтымагы кыймылынын мүчөлөрү бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, кен казууга каршы чыгып жатышканын себебин түшүндүрүп, аягына чейин турары жөнүндө айтып беришмекчи. Талас эл ынтымагы кыймылынын мүчөлөрү жер үй алтын кенин казууга каршы 7-июлда жыйын өткөрүшкөн. Анда Орозо АЭЧи кенди иштетүүгө каршы акцияларды токтото туруу, 21-июнда облустук деңгээлде жыйын куруу чечими кабыл алынган эле. Таластагы жер үй алтын кен иштетүү укугун орусиялык Восток геолдобыча ишканасы утуп алган. Аталган компания жакында Кыргызстандын бюджетине талап кылынган 100 миллион долларды толугу менен которгон. Памела Андерсон Путинге кат жазды. Актриса Памела Андерсон орус президенти Владимир Путинге жазган ачык катын жарыялап, Исландиядан сейрек кит Финвалдын итин алып келаткан кемени токтотуусун өтүндү. Жаныбарларды коргоочу катары белгилүү болгон актрисанын маалыматына караганда, Исландиядан келе жаткан Winter Wake кемесинде дээрлик 2000 тонна Финвал китинин эти бар. Жүк Жапонияга багытталган. Буга чейин кеменин өтүүсүнө Суэц жана Панама каналдары аркылуу тыюу салынган болчу. Анткени Финвал китине аңчылыкка тыюу салынган. Кемедеги жүк сейрек флора менен фаунаны сатууга тыюу салган эл аралык конвенцияга каршы келет. Катта белгиленгендей, ушундан улам кеме түндүк деңиз жолу менен өтүүгө аракет кылып, бул үчүн Орусиядан уруксат күтүүдө. Памела Андерсон өз катында президент Путинди Орусия аркылуу мыйзамсыз жүктү алып өтүүгө уруксат бербөөгө чакырган. Финвал кити сейрек кездешүүчү көк киттердин түрүнө кирет. 20 кылымда алар дээрлик толугу менен кырылган. Буга байланыштуу 1984-жылдан тарта аларга аңчылык кылууга дүйнө жүзү боюнча тыюу салынган болчу. Бирок Исландия 2006-жылы Финвалдын этин сатууну кайра жандандырган. Жапония болсо бул киттин этин сатып алууга даяр болгон бир нече өлкөнүн ичине кирет.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды сиз кенен чоң окуңуз келсе, анда Азаттык Чекит КЖ сайтына кириңиз. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Биз негизги бөлүккө өтөрүн алдында аба ырайын тааныштыра кетели. Кыргызстанда 8-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 29-дан 34 градуска чейин ысыйт. Таласта 22-ден 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде 29-дан 34 градуска чейин ысыса, Ош жана Жалалабадта 31-ден 36 градуска чейин ысык болот. Ысык көлдө 24-27 градус, Нарында 26-дан 31 градуска чейин, Бийик Тоо райондордо 11-16 градус болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 32-ден 34 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Парламенттик шайлоо жакындаган сайын биометрикалык маалыматтарды топтоо маселеси көтөрүлө баштады. Буга кошумча өлкө президентинин биометрикалык каттоодон кечээ өтчү коомчулуктун кайрадан бул маселени талкуулоосуна түрткү болгондой. Аларда Баткендин 3 коргон айыл аймагында 9000 кишинин биометрикалык маалыматы техникалык себептерден улам жоголуп жатканы кабарланды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров иштин чоо жайына токтолуп, биометрикалык маалыматтардын коопсуздугу кандай, мына ошону иликтеп көрдү.
Мен Баткен шаарынын Борбордук аймагындагы Кыргыз почтасынын имаратында жайгашкан биометрикалык маалыматтарды топтоочу мекемеге барган учурумда кенен имараттын ичиндеги бир топ компьютерлер бош, каттоого алуучу киши жок экенин көрдүм. Кеңсенин аркы бурчунда почтанын эки кызматкери олтуруптур. Алардан сураганымда бул кызматтагы кыз кайсыл бир тарапка чыгып кеткенин, маалыматтары жок экенин айтышты. Бир мезгилде келген кыз бул жерде маалыматтарды топтоорун билдим. Атын Бегайым деп тааныштырган кызматкер калкты тейлөө борборунда кызмат өтөп, коопсуздукка кепилдик бар деп жооп берди.
Мен бир 40 мүнөт болуп калды бир жерде сиздерди күтүп атканыма.
Эмне күтөсүң? Отуруп тусаңыз келем да.
Ачык чачы келе турат. Мен көтөрүп кетип калсам эмне болот?
Эч ким көтөрүп кете албайт.
Эмнеге?
Бизде камера бар, бизде гарантия бар.
Анан бул данныйлар, биздин данныйлар каякта сакталат?
Азыркы убакта бизде аппаратта сакталып турат данныйлар. Анан биз муну флешкага көчүрүп берип Бишкекке жөнөтөбүз.
Бишкекке жөнөткөнгө чейин берди. Мына ушул азыркы ноутбукта турат да.
Флешкада турат. Флешка менин колумда турат.
Эгер кокс флешкага вирус кирип бирден болсо, биз кайтадан өтүш керек болобу же башка жерде барбы копиясы?
Жок, флешкадан андай неме болбойт.
Копия башка жерде барбы жок?
Аппараттын өзү. Өзүндө турат.
Азыр сиздин мисалчы мына техникаларыңыз мен келгенге чейин ачык эле турду да. Анан
бул биринчиден түн эмес. Экинчиден мен муну таштап чыкканга укугум бар. Мен муну кучаклап отурбаймын.
Эми ушундай да кокус баягындай болуп кетсе, мындай коопсуздук чаралары бар, кандай көрүлгөн дегеним да.
Аны мен билбейм.
Өкмөттүн атайын токтом менен жергиликтүү бийлик биометрикалык каттоону уюштуруу иштерин камсыз кылуу, ички иштер министрлиги болсо коопсуздук чараларына кам көрүүсү милдеттендирилген. Ал эми алынган маалыматтар сактоо жана мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүп берүү ар бир аймактагы иш алып барган кызматкерге жүктөлгөн. Топтолгон маалыматтар баары атайын флешкаларда сакталып, мезгил-мезгил менен тийиштүү адистерге өткөрүлүп берилет. Үч коргон айыл аймагында биометрикалык каттоодон 13,000 киши өткөн, бирок кандайдыр бир себептерден улам 9,000 чукул кишинин топтолгон маалыматы жоголуп кетти. Айыл аймак башчысы Ахматжан Абдрахманов элди кайра каттоого алып келбейли, техникалык каталыкты четтетебиз, көчүрмөлөрдү калыбына келтирүү боюнча иштеп жатабыз дейт.
Бүгүн эле 800 табылды. Ошол бул компьютерге жүктөп атканда кээбир немелерди сурак болбой калган болсак, бул жоголгону жок, бардыгы флешкаларда бар. Айыл башчылары дагы айылда дагы бир жол сактап жүрүшөт. Бул жоголгон жок. Техническая ошибка болуп эле калганда.
Аймактагы 9,000 кишинин биометрикалык маалыматы чарба китептери аркылуу кайра калыбына келишине да кепилдик жок. Көздүн кареги жана колдун мөөрү болушу да зарыл. Эгер андай болбой калса, жарандар кайрадан каттоого келүүсүнө туура келеби деген ар кандай түкшүмөлдөрдү жаратып турат. Жаш активист Дилшат Мавлянов маалымат топтоо багытындагы мындай алишемдиктер, жоопкерсиздик мамилелер келерки шайлоолордо шектенүүнү, талаш тартышты жаратышына жем таштап жатканын айтат.
Бул биометрикалык маалыматтар келе жаткан парламенттик президенттик шайлоодо кандайдыр бир шектенүүлөр жаратып, шайлоо адилет түү эмес өтүү коркунчу дагы турат.
Учурда Баткен облусунун аймагында дээрлик 65% жарандар биометрикалык каттоодон өтүшкөн, бирок арада минтип маалыматтардын өчүп калышы өнөктүктүн солгундашына да таасир берет дегендер жок эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстанда мөңгүнү сууну колдонуу акыркы убактарда абдан актуалдуу темага айланды. Мына ушуга четтен сырткы тараптардын көзү менен да карап көрөлү. Кыргызстан Борбор Азияда суу ресурстары менен лидер боло алабы? Чыгыш Африкадагы өлкөлөр суу көйгөйүн диалог менен чечип келишет. Борбор Азиядагы 5 өлкө да ушундай жолго бара алышабы? Кен казуудан жабыркаган экологияны кантип оңдосо болот? Ушул жана башка азаттыктын мөңгү жана суу саясаты боюнча суроолоруна Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору Бенджамин Орлов жооп берди. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Бенджамин Мырза, сиз билгендей, Кыргызстанда азыр мөңгүлөр боюнча бир топ орчундуу проблемалар бар. Бийлик ген казуучу компанияларга экономикалык кыйынчылыктардан улам мөңгүлөрдү бузууга байланыштуу уруксатты берди. Бул багытта эколог, мөңгү изилдөөчүсү катары Кыргызстан эмне кылышы керек деп ойлойсуз?
Чындыгында суу ресурстары маселеси бул жакта аябай орчундуу. Анткени суунун айыл чарбадагы мааниси зор. Бишкекте мындай жандуу шаар кылган эмне? Силердин арыктардагы агып жаткан мөңгүдөн түшкөн суу. Арине, сууну башкара билүү аябай маанилүү. Мөңгүлөр суу менеджментинде эң негизги орунда турат. Кыргызстанда бир нече күн болсом дагы силердин Чүй, Нарын сыяктуу ири дарыялардан суунун эбегейсиз чоң запастары агып жатканын байкадым. Мөңгүлөр да бузулбай турат. Суга тармак үчүн албетте бул өтө жакшы көрүнүш. Бул суунун баары мөңгүдөн келип жатпайбы? Андыктан аларды коргоо үчүн мамлекеттик саясат болушу керек.
Кыргызстан ушул сиз айтып жаткан суу ресурстары менен Борбор Азияга лидерлик кыла алат деп ойлойсузбу?
Албетте боло алат. Себеби суунун башаты ушул жерде. Менимче Кыргызстан бул сууну көп багытта колдонушу керек. Азыр гидроэнергия айыл чарба жана муниципалдык максатта туура пайдаланса болот.
Integration among the 5 Central Asian countries, but that would be a hope.
Бирок Бенджамин Мырза, Кыргызстан ушунчалык көп суу запастары болсо деле, Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн ичинен энергетикалык проблемасы эң оор өлкө бойдон калууда. Мамлекет акыбалдан чыгыш үчүн эмне кылышы керек деп ойлойсуз?
The countries
that have the rivers without dams are in a very strong position.
Силердикиндей ири дарыялары бар мамлекет андан чогулган сууну туура максаттуу пайдаланууну да өздөштүрүшү керек. Биринчи кезекте бул суу жергиликтүү элдин кызыкчылыгы үчүн, башкача айтканда үзгүлтүксүз электр энергиясын өндүргөн каскаттарда колдонулушу керек. Сууну экспорттоо маселеси жергиликтүү талап ишке ашкандан кийин гана башталганы дурус. Аны мамлекет дыкаттык менен элдин пикирин алгандан кийин гана аткарса болот.
To build dams to make sure that the domestic needs and the international needs are met. That should be a process that involves consultation with the citizens.
Кен казуу маселесине токтолсок, жакында эле кыргыз парламенти Кыргызстандагы эң ири делген Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн бузуу үчүн Sentera Gold компаниясына уруксат берди. Эми мунун артынан биздин экология жана таза суу системабыз катуу жабыр тартып калбайбы?
I lived for many years in California. I lived close to a gold mine.
Мен көп жыл бою Калифорния штатында жашаган элем. Ал жакта алтындын ири запасы бар. Экологиялык жактан аябай сезимтал аймак. Калифорниянын бийлиги алтын казуучу кенчилерге өтө катуу шарттарды койгон. Айрыкча казылган аймакты кайра калыбына келтирүү иши укмуш жакшы колго алынган. Бир нече жыл мурда алтын кени казылган жер азыр жап-жашыл жаратылыш паркына айландырылыптыр. Токойлор кайра өсүп чыгып, өсүмдүктөрдүн түрү жайнайт. Жан жаныбарлар кадимкидей жүрүшөт. Дүйнөнүн минералдарга муктаждыгы бар. Албетте, кен казып экономиканы өстүрүүгө болот. Бирок кен казууга уруксат берген мамлекет ошол компаниялардан экологияны кайра калыбына келтирүүсүн да талап кылышы зарыл.
Сиз Чыгыш Африкада бир топ жыл изилдөөлөрдү жүргүзүпсүз. Ал жактагы сууну башкаруу системасы менен Борбор Азиядагы абалдын окшоштуктары бар бекен?
What I have seen, would you be interested in hearing about the water sector? Like Central Asia has several international rivers, rivers that pass from one nation to another.
Абдан кызыктуу окшош жагдайлары бар. Африкада өзүңөр билгендей Нил дарыясы бар. Бул дарыя 5-6 өлкөдөн агып өтөт. Борбор Азияда да кырдаалы ушундай. Бирок Африка өлкөлөрү бул жака салыштырмалуу территориясы аябай чоң. Маселен, Египет Нил дарыясынын эң ылдыйкы агымында жайгашкан. Чөлдүү аймакта болсо да, пахтаны өндүргөн ири өлкө. Эми буга Өзбекстанды окшотурсак болот. Маселен, Эфиопия менен Угандага Кыргызстандагы суу запастарын салыштырып болбойт. Ошентсе да, ал жакта суу талашы дээрлик жок. Өз ара курулган диалогдун аркасы менен сууну туура пайдаланып жатышат. Суу проблемасы ал жакта дээрлик болбойт. Менимче, сууну башкарууда коңшу өлкөлөр арасындагы диалог өтө маанилүү. Пайдалуу сүйлөшүүлөр, өз ара макулдашуулар менен гана суу стратегиясын жана саясатын аныктап алса болот.
Countries always have different interests, but they can establish systems to communicate.
Бенджамин Мырза, бизге келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат.
Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору Бенджамин Орловту Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты. Суу саясатын жөнгө салган жетекчилер мына ушул маекте эске алат деген ойдобуз. Биз эми эл аралык берүүлөргө өтөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Алтынчы июлдагы кыргыз тажик чек арасындагы чатак Кыргызстанга тиешелүү аймакта болгону эки өлкөнүн расмийлеринин жолугушуусунда аныкталды. Греция оор тандоонун алдында турат. Бүгүн Европарламентте грек премьери Алексис Ципрас сүйлөп, көп маселелердин башы ачылышы ыктымал. Улуттук оппозициялык кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Уран Ботобековдун адвокаты аны 1,800,000 сом доого чыккан сот чечимине макул эмес, сотко Кадыр Баркыма шек келтирди деп президенттик аппарат жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов арызданган. Ирандын өзөктүк программасына арналган сүйлөшүү дагы уланмак болду. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы кыймыл маалымат жыйынын өткөрүп, каршы болгон себебин түшүндүрөт. Актриса Памела Андерсон Путинге кат жазып, Исландиядан сейрек кит финвалын этин алып келе жаткан кеменин токтотулушун өтүндү. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улайлы. 7-июлда британдар Лондондо болгон террордук чабуулдардын 10 жылдыгын белгилешти. 2005-жылы Аль-Каида менен байланыштагы 4 жанкешти метронун 3 станциясында жана автобуста жардырган бомбалар 52 адамдын өмүрүн жалмаган болчу. Британияда террорчулар мурда кийин уюштурган эң кандуу күндү Амирбек Азам уулу менен чогуу эскерели.
2005-жылы 7-июлда кечки саат 8:50 Лондондун метросунда удаа 3 бомба жарылган. 3 башка станцияда 3 жанкешти жардырган бомбадан 39 адам курман болгон. Андан бир саат өтпөй башка бир жан кечти. Лондондун ортолук аянттарынын биринде эки кабаттуу автобуста өзүн өзү бомба менен жардырганда дагы 13 адам өлгөн. Бул күнкү бомба чабуулунан 700 ашык адам жабыркаган. Жанкечтилер Ал-Каида менен байланыштагы британ жарандары экени өлкө калкын нес кылган. Террордук чабуул британдар үчүн тулку боюна тогуруп, эсейткендей окуя болгон, деди Лондондун мэри Борис Джонсон маареке күнү журналисттерге.
Бул коркунучтуу болду. Анын коркунучтуу физикалык шок болгону талашсыз. Бул мен билгенден Лондондо болгон эң коркунучтуу окуялардын бири. Бирок эгер бүгүнкү шаарга жана биз кайда турганыбызды карасаңыз, белеги заңгарлар өз максатына жетти деп айта албайсыз.
Шейшемби күнү Лондондун Ыйык Петр чиркөөсүндө болгон эскерүү зыяпатында 10 жыл илгерки террордук кыянаттыкта өлгөн 52 адамдын ысымдары окулду. Аларга арналып Гайд Паркта 52 болот мамы орнотулган. Бул эстелик жайга премьер-министр Дэвид Камерон гүлчамбар койду. Ал журналисттерге Лондондогу бомба чабуулунан 10 жыл кийин дагы терроризм коркунучу реалдуу бойдон калганын, буга 2 жума мурда Тунисте салып жүргөн 30 британ жаранын чак түштө өлтүрүү айкын далил экенин айтты. Лондондун транспорт тармагынын кызматкерлери 10 жыл мурдакы кандуу блоондо курман болгондорду 1 мүнөт үнсүз туруп эскеришти. Британиянын ал кездеги премьер-министри Тони Блэр Sky News телеканалына берген интервьюда 2005-жылкы жанкечтилердин чабуулу өлкө Иракта АКШ 2003-жылы мартта баштаган интервенцияга катышкан үчүн жасалган болушу ыктымал деген оюн айтты. Ошондой эле Лондондо жанкечтилик жасагандардын лидери 2001-жылы террорчулардын лагеринде машыгуудан өткөн болушу ыктымал деп, Ирак согушуна катышпаган өлкөлөрдө да террорчулар жөн жай элди канга боеп жатканына токтолду.
Бүгүнкү Францияны алалы. Өлкө Ирактагы согуштук өнөктүккө катышпаса дагы террордук аракеттердин бутасы болууда. Бельгия, Норвегия, Африка өлкөлөрүн, Иракка чыгышты, Борбор Азияны карагылачы. Террорчулар ар качан өзүн жамандыгын актаганга негиз табышканын биз түшүнөбүз деп ойлойм. Бирок биз аларга сөз бергенден мурда аябай этият болушубуз абзел.
Тони Блэр ишара кылган 2001-жылдын 11-сентябрында АКШда болгон террордук чабуулдарда 3000 адам өлгөн. Бул террордук чабуулдар үчүн жоопкерчиликти Ал-Каида уюму өзүнө алган. 2005-жылдагы калайман менен эле Британияда мындай кыянаттыктар токтогон эмес. Лондон полициясы Скотланд Ярдтын контртерроризм кызматын 2002-2008 жылдары жетектеген Питер Кларктын Гардиан гезитинин акыркы санында жазышынча, андан берки 10 жылда терроризмге байланыштуу жүздөгөн адамдар камакка алынып соттолгон. Орточо алганда, ар күнү Британияда терроризмге байланыштуу бир адам камакка алынат. Жана ушул тапта террордук аракеттерге байланыштуу 120 адам сотту күтүүдө. Деп жазат Питер Кларк.
Амирбек Азам уулунун макаласын уктук. Биз уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз дагы. Тажикстанда мындан ары жума намазы кандай окулары тескилеп турган болду. Ички иштер министрлигинин өкүлү намаз аягына чыга электелеп туруп кеткендерге чара көрүлөрүн эскертти. Буга эмне себеп болгонун Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Өткөн аптада дүйшөмбүнүн Борбордук мечитине жума намазга чогулгандардын алдында тажик ички иштер министрлигинин өкүлү Баратали Хамидзода сөз сүйлөп, намазды аягына чейин окубай туруп кеткендерге чара көрүлөрүн эскертти.
Намаз окулуп бүт электеле ордунан туруп мечиттен чыгып кеткендер башка диний агымдын өкүлдөрү катары саналат жана аларга чара көрүлөт. Биздин өлкөдө хижап же сатыра кийүүгө, ошол эле учурда өтө ачык кийинүүгө да улуттук жана диний салттарыбыздан улам ага кошо бөлөк маданият менен бөтөн диний агымдарды турмушубузга аралаштырбоо максатында айрым бир чектөөлөр бар экенин билебиз. Бул биздин жашообуз тынч жана бейпил болуш үчүн керек.
Ички иштер министрлигинин өкүлү Хамидзода бирок бул билдирүүсү эмнеге байланышкан жана намаздан эрте кеткендерге кандай чара көрүлөрүн айткан жок. Бирок аны уккандар сөз ханафи мазхабын урматтоо жана мындан башка мазхабты кармангандар тууралуу жүрүп жатканын илгиртпей түшүндү. Эмне дегенде исламдагы кээ бир башка агымды тутунгандар намаздагы 4 аракет сүннөттү 2 аракетке чейин кыскартып, намаз бүтө электе эле туруп кете беришет. Милициянын полковниги Хамидзода ошондой эле намаздын аягына чейин турбагандар ханафи мазхабынын жолдоочулары эмес экен жана алардын бул аракети чара көрүүгө себеп болорун белгиледи. Ошондой эле Тажикстандын калкынын көпчүлүгү ханафи мазхабынын жолдоочулары экенин, намазды анын эрежелерине ылайык окуурун, бул агымды сыйлоо керектигин жана башка түрдүү диний топтор менен агымдардын таасирине берилбөөнү да эске сала кетти. Мындан сырткары тартип коргоо органдарынын кызматкерлери өлкөнүн бардык мечиттеринде намаз учурунда тартип сакталышына көз салып турарын да кошумчалай кетти. Бирок Азаттыктын тажик кызматынын журналисттери ушундай эскертүү жасалганына карабай, бул мечитке келген айрым жаштар эки аракет сүннөт намазын окуп коюп эле дыр койгонун көргөн. Бирок алардын саны мурдагы намаздарга караганда кыйла аз болгону байкалган. А намаздан эрте кетип калгандар мечитке кечирээк келип калып, бийлик өкүлүнүн жогорудагыдай эскертүүсүн укпай калгандар болушу мүмкүн. Буга чейин да жума намаздарда Тажикстандын ислам борборунун уламалар кеңешинин төрагасы Саид Мукаррам Абдылкадырзода да ушундай эле билдирүү, ушундай эле чакырык менен чыкканы бар. Ал муну мечиттен эрте чыккандар башкалардын намазына тоскоол болуп жатышы менен түшүндүргөн. Тажикстандан айырмаланып, Кыргызстандын мечиттеринде азырынча мындай чектөөлөр жок. Бирок өлкөнүн коргоо кеңешинде бир канча жолу мамлекеттеги диний кырдаал талкууланып, салттуу саналган ханафи мазхабын өнүктүрүү зарылдыгы белгиленген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Уктуруубузду улайбыз. Жергиликтүү активисттер улуттук көк бөрү оюну башка улуттарга таандык болуп кетүү коркунучу бар деп коңгуроо кагышууда. Алардын айтымында эгер бийлик аракет кылбаса, аталган улуттук оюн ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине башка өлкөнүн атынан катталышы мүмкүн. Бул боюнча теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
Коомдук активисттердин көк бөрүнү сактап калуу боюнча коңгуроо кагышына аталган оюндун кошуна өлкөлөрдүн массалык маалымат каражаттарында ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине ошол улуттун атынан кирээрин жазып жатканы себепчи болгон. Демилгечилердин бири Фархат Бабиевдин айтымында улуттук оюндун аталышы да анын кыргыз элинин мурасы экендигин тастыктап турат.
Көк бөрү деп бөрүнү тарткан кыргыздар. Ошон үчүн биздин правила менен кетиш керек да. Анан казактар көкпар деп айтылып атат. А көкпар деген мындайча айтканда бул кандай карышкырдалар каскыр дейт да туурабы? Биз болсо бөрү деп айтылган илгери. Бул действительно кыргыздардан илгертеден бери келаткан оюн.
Фархат Бабиевдин айтымында учурда Казакстан улуттук ат оюнду өз өлкөсүнүн атынан ЮНЕСКОго каттатуу боюнча активдүү иш чараларды жүргүзүүдө. Коомдук активисттер кыргыздын улуттук көк бөрү оюнун сактап калууга өлкө жетекчилери да колдоо көрсөтүш керек дешет. Активисттердин бири Аманбол Бабакулов.
Премьер министрге жогорку кеңештин төрагасына кайрылып жатканыбыздын себеби ушул нерселерди өздөрү эске алып, ушул нерсени иликтеп чыксын деген максатта биз чыгып отурабыз.
Бабакулов көк бөрү оюну эзелтен эле кыргыз элинин улуттук оюну катары калыптанып, кийин жалпы борбордук Азиядагы улуттарга жайылган деген пикирде. Көк бөрү федерациясынын директорунун милдетин аткаруучу Султан Бекташев көк бөрүнү Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизүү боюнча тийиштүү документтер жөнөтүлгөнүн билдирди.
2014-жылдын башында биз файл даярдаганбыз. Көк бөрү оюнун ошол ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү боюнчачы. Даярдалып, ал номинационный файлды согласование кылып, биз да жардам бергенбиз. Көк бөрү федерациясы жардам берип, бул ишти алып барып бүтүлгөн нерсе. Быйыл 2015-жылы могу июнь айында каралыш керек болчу, бирок ал нерсе ноябрга жылган окшойт. Мен могу ошол борбор менен байланышып сурасам, ошо ноябрь айында комитетке айт деди да.
Султан Бекташев буга улай ЮНЕСКОнун комиссиясы көк бөрү оюнун көчмөн элдердин ортак мурасы катары катташы да мүмкүн экенин айтты. Мындан сырткары маектешибиз учурда дүйнөлүк көк бөрү оюнуна бирдиктүү эреже катары кыргыз көк бөрүчүлөрү сунуштаган эреже кабыл алынганын кошумчалады. ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар боюнча эксперти Динара Чоочунбаева азаттыкка маек берип жатып, учурда Кыргызстандын атынан материалдык эмес маданий мурас катары тизмеге кирүүгө сунушталган мурастарды санап өткөн эле.
Кезекте турат могу улак тартыш биринчиден. Экинчиден азыр биздин дагы чеберлерибиз даярдап атат баш кийим. Улуттук баш кийим ак калпак менен элечек дагы бир кыргыздын бийи кара жорго.
Чочунбаева мындан сырткары кээ бир көчмөн элдердин улуттук мурастары бир нече улуттун орток мурасы катары катталарын айтат. Маселен боз үй буга чейин казак кыргыз орток мурасы катары киргизилген. Ошол эле учурда коомчулукта кыргыз өкмөтү катталган материалдык эмес маданий мурастарга эл аралык уюм тарабынан коюлган милдеттемелерди аткарбай келет деген пикирлер да бар. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды, ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телепрограммаларынын коомдук биринчи каналдан көрсөтүлбөй калган бөлүктөрүн биздин Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан көрүңүз.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, программа «Перекресток». И я, ее ведущий, Адилет Бектурсунов. Парламент пятого созыва подходит к финишной прямой. После летних каникул депутаты займут свои предвыборные кампании, и осенью пройдут новые выборы. Сегодня мы попытаемся подвести итоги этой пятилетки. В гостях у меня депутат парламента Дастан Бекешев. И, к сожалению, не смогла прийти и поучаствовать в программе глава правозащитной организации «Бердюйной» Толикан Исмаилова. Но прежде чем начать дискуссию, хочу зачитать небольшую информацию. В недавнем интервью «Азаттыку» спикер парламента Асылбек Джамбеков высказал такое мнение, в частности, подводя итоги парламентской пятилетки. Назвал этот созыв самым экономичным и в то же время самым эффективным. А аргументировал это тем, что за 5 лет парламент принял свыше 1000 законов. А вот сколько из них были действительно полезными, можете навскидку назвать, Дастан Далбаевич?
Ну, я думаю, в принципе, большая часть законов были полезными. Конечно, из тысячи вот этих законов есть и редакционного характера законы, да, которые, безусловно, может, и нужны, но как таковую, может, там пользу прям для любого гражданина они, может, не имеют. А так, ну, в целом, мы ратифицировали ряд международных договоров, в том числе по вхождению в единое экономическое пространство. Это вот самый-самый исторический такой, можно сказать, закон, который будет обсуждаться там через столетия, да, и историки будут давать этому, ну, на самом деле его оценивать будут, говорить, хорошо ли это, плохо было. Но, а вот что касается других законов, ну, конечно, они в будущем, может, и забудутся, что-то поменяется. А так, интересных законов было очень много, в принципе.
Ну, например, на мой взгляд, один из самых таких важных вопросов, это вопрос с кумтором, который до сих пор не был решен за 5 лет.
Вопрос кумтора,
понимаете... до сих пор остается таким открытым. Ровно так же остается открытым вопрос по границам. Потому что всегда поднимаем вопрос о том, что нужно провести какую-то делимитацию, демаркацию.
По границам все-таки, в отличие от прошлых созывов, подвижки произошли. Мы приняли специальный закон об особых приграничных территориях, да, где мы указали конкретно, как должны финансироваться эти особые приграничные территории, статус земельных участков, то есть вот эти вещи мы все прописали, раньше этого не было. И, ну, начиная с 2012 года мы границам уделили очень серьезное внимание, почему? Потому что в республиканском бюджете уже очень хорошая статья появилась на оснащение наших границ, пограничных пунктов. И были даже случаи, вот в 2014, я уже сейчас не помню, был случай, когда даже пограничная служба не смогла в полной мере освоить выделенные бюджетные средства. Не успели просто. Вот даже вот такое было.
Но, тем не менее, видимых каких-то изменений, ощущений мы как бы не замечаем.
Но видимых Это как? Вот если поехать в Баткен, вы увидите новые дороги, вы увидите новые развязки, новые мосты. В принципе, это видимо. Что касается конфликтов, я вам скажу, что никакими законами эти конфликты не предотвратишь. Это все-таки ошибка историческая произошла еще где-то лет 80 там, назад, да, когда делали размежевание между границами наших республик. И тяжело очень, на самом деле, сейчас с законами эти вещи отрегулировать, потому что тут вопросы, как правило, касаются у них там, как разделить ту же воду, как разделить то же пастбище, да, которое там имеет очень ограниченные ресурсы. Вот из-за этого там происходит в основном столкновение. Из-за того, что у нас не описаны вот эти территории, из-за того, что идут до сих пор споры, но мы же не можем, давайте вот ради того, что быстро эта вещь, быстро закончить приграничные вопросы, давайте мы откажемся в пользу, да, там, какой-то стороны. Мы же не можем так подходить. Мы доказываем свою правоту. И из-за того, что есть у нас неописанные территории, там тоже происходят конфликты, да, кто-то не зная или особо не понимая, пересек где-то границу, он там мог получить пулю, да, там. Вот из-за этого эти конфликты и происходят.
Ну, а то, что касается вопросов с Кумтором.
Вопрос, наверное, начали его разрабатывать, даже не разрабатывать, еще в начале 90-х годов, когда его начали только думать об этом проекте, уже с тех пор шел спор. И мне кажется, этот спор будет еще открытым до тех пор, пока карьер сам не прекратит свое вообще существование, действие, да, пока там.
Вы соглашаетесь с тем, что Кумтор стал более политической такой вот? Политическим оружием.
Как бы ни говорили, да, это безусловно, некоторые партии, партийные лидеры используют это как политическое оружие, да, и уже на протяжении 10 лет они эксплуатируют эту тему. Но как бы мы ни хотели, все равно этот вопрос будет политическим, и он будет заботить общество. Как бы правительство не просило, давайте это в сторону экономики, в плоскость экономики переведем. Нет. Я считаю, что надо согласиться с тем, что изначально это политический вопрос, и он будет до конца политическим вопросом.
Ну, по такому же сценарию развиваются сейчас другие месторождения. Тот же Джеру и
С Джеруем, понимаете, там согласен, вот буквально недавно, там тоже митинг буквально вчера произошел. Эти вещи надо урегулировать. Почему? Потому что Джеруй, мы уже учли опыт Кумтора, и с учетом опыта Кумтора там Джеруй будет разрабатываться немножко по-другому. И вот представляете, мы продали лицензию за, да, большие деньги, вот, а эти деньги уже пришли. Если сейчас осталось, начнутся строиться школы, детские сады, мне кажется, если будет сектор образования вкладываться, люди постепенно, по крайней мере, их детям откроется будущее, они должны будут понимать, что, ребят, нам никто не принесет с воздуха деньги. То, что мы отчисляем вместе с вами налоги, это получается в бюджете, это слезы, да? Поэтому нам нужно привлекать откуда-то ресурсы. Вот.
В принципе, в обществе сейчас гуляет такое мнение, что они, в частности, считают, что парламент избегает ответственности и принятия ответственных законов. Например, парламент 5-го созыва принял, то есть переложив вопросы, касающиеся Кумтуры и повышением электроэнергии, переложил весь этот вопрос правительству и как бы умыл руки. Вообще, с чем это связано?
Значит, по Кумтуру ни в коей мере этот вопрос не перекладывался на правительство. Этот вопрос, я думаю, будет и в сентябре еще подниматься, и потом следующий созыв еще будет поднимать. Что касается электротарифов, в Конституции есть статья, которая говорит, что тарифную политику определяет правительство. Но, несмотря на это, я лично имею иное совсем мнение, и поэтому я голосовал против данного закона, которому мы передали полномочия правительству по утверждению тарифов. Все-таки у нас страна еще не экономически развита, чтобы эти вопросы вот так можно было решать, резко повысить и... мы же видим, переложили. Мы же видим ситуацию в Армении, да, какая произошла, да, и поэтому мы должны учитывать настроение тоже людей.
Ну, как вы считаете, ваши коллеги просто побоялись быть ответственными? Или что подвинуло?
Не знаю, что их подвинуло, чем они мотивировали, чем руководствовались, за них делать выводы, я думаю, это будет неправильно. Лично я считаю, что мы поступили абсолютно неправильно, передав эти полномочия в полной мере правительству.
Еще существует такая критика, пожалуй, вы, наверное, уже слышали, в основном это связано с частыми развалами коалиции большинства, сменами четырех правительств и расколами внутри фракции. Я, насколько знаю, вы сами пытались в одно время покинуть ряды Арнамыса. Вообще расскажите, что, почему так происходит вот в этом парламенте? Есть ли то есть отсутствие какой-то сплоченности, разногласия внутри фракции или какие-то личные обиды, или просто какие-то интересы личные?
Сейчас вот насчет того, что я пытался уйти, но из партии-то я ушел.
Уже. Из партии ушли, из партии, но фракции ушел, остались.
Но в фракции тут вопрос немножко такой интересный, поэтому пока остался, и я думаю, уже в следующем созыве я уже буду с другой, наверное, партией, потому что наши цели и немножко взгляды отличаются. А что касается коалиции, вы знаете, вот вначале, вот как ребенок, да, вот когда рождается, он же начинает потихоньку развиваться, делает ошибки, да, много ошибок делает, хулиганит там. Вот примерно так же и парламент, когда он начал свою деятельность, многие депутаты еще в полной мере, может быть, не понимали свою суть своей деятельности, своих полномочий. Да? Мы даже не умели толком писать коалиционные соглашения, надо это признать открыто. Да? Мы впервые в Кыргызстане был такой опыт, и действительно все садились и думали, а с чего начать это коалиционное соглашение? Этого опыта не было абсолютно, потому что в новой формации пришлось работать старым управленцем. Вот это надо
то
учесть.
Есть это было закономерно?
Это закономерно, это в принципе нормально. Да, это пример, вот представьте, сейчас вот резко скажут, ребят, все, партийные выборы все отменяются, да, будут вообще там не партийные, а курултайные какие-то выборы. Новая формация, пока мы к этому привыкнем, это тоже потеря времени будет. Вот примерно так же и произошло. Сперва под коалицией понимали это разделение портфелей. Просто вот мы пришли, поделили, вот тебе министерство такое, мне такое. Вот из этого они как бы распадались. Затем потихоньку-потихоньку все-таки в политике с 2013 года появилась определенная тенденция к стабильности. И вы видели, да, коалиция не распадалась в 2014 году, правительство просто ушло. Ушел новый премьер-министр, пришел другой премьер-министр. Точно так же и в 2015 году ушел премьер-министр, пришел другой премьер-министр, но при этом коалиция не распадалась.
Сейчас многие говорят, что с повышением
взноса, избирательный залог,
да, избирательный залог,
я думаю,
10 раз
где-то до 5 миллионов. Где-то партии 15-20
вот,
будут
смотрите,
участвовать.
Такая вот, такие вот разговоры идут, что в следующий парламент, шестой созыв, придут толстосумы, вот, которые, естественно, будут отрабатывать те вложенные деньги. Вот как вы считаете, будут ли какие-то еще дележки разделения внутри потом фракции? Потому что вы сейчас уже видите, как все партии объединяются перед выборами. Абсолютно разношерстные партии.
Тут, знаете, гадать можно по-разному, и поэтому мне не хотелось бы гадать. Единственное, что, да, за избирательный
залог... Ведь изначально
залог...
ведь так и было. Коалиция создавалась с партиями, которые изначально...
Изначально у нас просто не было опыта. Но теперь-то этот опыт-то есть. Опыт есть и... Ну, давайте открыто говорить, и у президента есть опыт, и уже, я думаю, в парламенте все-таки где-то процентов 40, наверное, парламентариев наверняка придут опять. И у них уже есть опыт. И с учетом уже предыдущего опыта, я не думаю, что прям будет такое, что ежегодно будут распадаться коалиции.
Ну, вот еще одна критика от президента только уже. Вот что он говорит. Жогорку Кенеш вмешивался в хозяйственные вопросы, в деятельность исполнительной и судебной власти, политизировался, что не соответствует основе функции парламента. Да? То есть это законотворчество. Вообще расскажите, сколько комиссий по разным расследованиям были созданы и какие были... Ну, был
порядка...
ли какой-то толк от этих комиссий?
Знаете, порядка 30, наверное, комиссий было создано, специальных комиссий. А что касается толку, ну, есть комиссии, которые не представили информацию от общественности, да, или есть комиссии, которые были созданы специально, да, для дискредитации одной политической группы и другой политической группы. В принципе, это мы уже сейчас понимаем, да, по прошествии времени, что эти комиссии просто так тоже не создавались.
Просто в обществе есть комиссии... такой, вот, знаете, в обществе начали говорить, что вот парламенты вместо того, чтобы заниматься законотворчеством, занимаются следственными мероприятиями.
Это абсолютно неверное толкование. Мне кажется, средства массовой информации помогли обществу, сформировали в обществе такое мнение. Я объясню, почему. Потому что, когда создается спецкомиссия, это не значит, что они как следователи сидят и допрашивают всех, да? Нет, ни в коем случае так не происходит. Это происходит сбор и информации, анализ информации. Естественно, конечно, происходит общение с людьми, но прям допрос, мы не имеем права там протокол допроса оформлять. Нет, ни в коем мере.
Не менее, некоторые дела они ведут параллельно следствию.
Но,
согласитесь, те же вылеты Батукаева.
По Батукаеву я считаю, что это было очень верное и правильное решение, что мы создали специальную комиссию. Мы, по крайней мере, увидели другую сторону, ту, которую не хотела нам показывать правительство.
Но вот был ли какой-то итог?
Итог был в виде постановления. К сожалению, он на сегодняшний день частично выполнен, частично не выполнен, потому что Генеральная прокуратура пока проснулась, пока начала делать, уже ни Батукаева давно тут не было. Они сперва его оправдывали, что он не преступник, что он порядочный человек, вот, как и все граждане. Но потом они поняли, что он непорядочный человек, точнее, передумали, поменяли позицию, а уже поздно, уже сказали, ребят, этого непорядочного человека мы вам не выдадим.
Ну, и сразу, мне кажется, вдогонку я просто хочу еще напомнить и нашим слушателям, в этом парламенте, и этот парламент останется в памяти у людей по числу депутатов, которых арестовали и возбуждали, против которых уголовные дела. Это были и драки между собой, да, и какие-то другие коррупционные составляющие преступления. Вот. За 5 лет было возбуждено уголовное дело в отношении 13 депутатов. Некоторые из них были осуждены, а некоторые даже сумели сбежать, да, убежать из страны. Третьи даже воспользовались каким-то депутатским иммунитетом. Вообще расскажите, вот почему такая вот избирательность была? Вот кого-то осудили, кого-то отпустили. Кто принимал это решение?
Ну, я не знаю, кто там принимал решение. Однозначно это дает согласие Генеральной прокуратуры. Сказать, что там кто-то принимает решение, вот давайте вот этого сперва, потом этого возьмем, потом того. Проблема может быть в квалифицированности следователей, которые, может быть, не знаю,
не сумели
либо довести, либо не смогли где-то доказательную базу собрать на других депутатов. Поэтому, мне кажется, вот в этом проблема вся. И это нужно признать открыто, как бы там Генеральная прокуратура не отрицала это, но порой вот их квалификация уголовных дел меня просто удивляет. Да? Вот, допустим, одному из депутатов предъявили статью «Коррупция», хотя он в то время, в 2007 году, даже не был должностным лицом. Ну, бывают такие вопросы, можно поставить, как говорится.
Ясно. Ну, вот, в частности, касаясь дела Тюлиева. Вроде бы там спорные, да, моменты какие-то. До сих пор не могут доказать, но, тем не менее, сидит человек. А насчет которого также не могут доказать, но его отпустили. Вот почему такая вот избирательность? Ну, раз всех, тогда надо всех и сажать.
Давайте так. По Тюлееву несколько уголовных дел было. Да. И я вам так скажу, когда если... Вот вы представляете, там вот было связано с тем, что незаконно было изъято из собственности, муниципальной собственности, земельный участок, который принадлежал троллейбусному управлению. И вот здесь вот в микрорайоне, в городе Бишкек, вот там было конечное троллейбусов, теперь там непонятно что. И таким образом, наглым образом отбирать у муниципалитета, пользуясь своим служебным положением, мне кажется, это должно быть наказуемо, хочешь ты этого или нет. Что касается других дел, там спорные, не спорные, да, возможно, там...
Ну, дело Кельдебек, например.
По нему, значит, ну... Там тоже, опять же, есть...
Ну, дали такую справку. Ну, вот человек работал всю жизнь госслужащим, и вот заработал какие-то миллионы. Но это же сразу толкает на какие-то мысли.
Ну,
но, тем не менее, его... Вот сейчас как? Вы отпустили же?
Ведь? Ну, это уже судьи отпустили. Это уже судьи принимали решение об домашнем аресте.
Считаете ли вы, что парламент 5-го созыва был самым послушным, почти таким же, как и предыдущие созывы, в том плане, что исполняли любые поручения и приказы сверху, то есть 7-го этажа?
Я абсолютно так не считаю. Почему? Потому что, если мы посмотрим парламент 5-го созыва, были, значит, решения, когда некоторые, допустим, законы принимались в обход вето президента. были решения, когда не закон, а когда, вот, допустим, нам давали в комитет по международным делам назначить какого-то того или иного посла, были и отказы, да. То есть сказать, что вот послушный, нет. И так вопрос ставить, то, что вот парламент был послушный, тоже неправильно.
Есть, ну, а как же Сванкулова?
Есть политическая культура, когда, допустим, парламент, правительство и президент все равно должны работать в определенной тенденции. Если, нет, если по вашей логике, да, тогда парламент и правительство и президент все должны работать в разладе и всегда ругаться между собой, там, делить что-то. Ну, тогда
конфликты... Должна быть здоровая оппозиция и позиция в любом вопросе.
Пожалуйста, где у нашей оппозиции какие-то... Где у нас оппозиционеры?
Вот смотрите, когда снимали... мы сейчас говорим о Сванкуловой. Это бывший, уже бывший судья Конституционной палаты, которую вы и ваши коллеги сняли с должности, даже не соизволив пригласить ее и выслушать. С указки седьмого этажа.
Вы это точно знаете?
Ну, что так с указки? Говорят везде, пишут везде, по крайней мере.
Вот в том-то и дело, что вы тоже поддались этому, и вы тоже распространяете такую информацию. Ну,
Сванкулова приходила к нам и давала интервью, и она с уверенностью сказала, вот, что ее не приглашали, ее даже не выслушали.
Мы ее, да, не приглашали, и я считаю, что это было правильно сделано. Я вам скажу так, совет судей рассмотрел, он дает представление президенту, президента отправляет уже к нам. И сказать, что все это делалось по указке президента, это абсолютно будет неверно.
Хорошо, а как тогда быть с законом о биометрии?
Закон о биометрии. Значит, тут ситуация есть, вопросы, смотрите, юридические есть. Вопросы политической целесообразности. Вы должны понять такую вещь. Что нам лучше, да? Формализм либо стабильность государства? Что вот на чаше весов, что должно быть выше? Скажите.
Ну, что вы сами понимаете?
Ну, вот вы скажите, вот что должно быть выше? Естественно, стабильность государства, стабильность страны. И здесь много есть... Страны, которые так и желают, чтобы у нас были конфликты, чтобы мы никогда даже голову не поднимали, не развивались.
И биометрика это как-то
касается. И если мы, граждане, тоже будем этому способствовать, это будет совершенно неправильно. Биометрия, значит так, я по закону о биометрии, когда он принимался, я сам был против этого закона. Это может поднять результаты голосования. И я обосновал, почему. Потому что если закон носит обязательно, ну, как бы, вот там же обязательно, же, все должны пройти регистрацию, то здесь должно быть два механизма. Либо наказание, если ты не выполняешь этот закон, но наказания нет. Либо стимулирование, чтобы исполнить этот закон. Но, опять же, и этого нет. Вот поэтому я был противником. Я считаю, что биометрия нужна, но, может, в добровольной мере. Ну, как бы в добровольном порядке это все должно происходить.
Вот о чем
но,
было...
Сейчас, подождите, сейчас вот я дальше дойду. Но уже весь процесс пошел, уже сколько прошло времени. Значит, 2,5 миллиона людей сдали биометрические данные. 300 миллионов сомов мы потратили из республиканского бюджета на закупку оборудования. Сколько ГРС проделал работу. И знаете, и я потом понял, когда уже нам дали информацию, сколько было выявлено подделанных разных паспортов, сколько вот сейчас же базы данных составляют, между прочим. Сейчас только мы понимаем, что у некоторых людей было по 2, по 3, 4 паспорта. И эти вещи сейчас уже будут отсекаться, потому что благодаря вот как раз этим биометрическим данным, благодаря тому, что создается вот эта база данных. И сейчас, если взять, просто признать это все, всю работу, вот это вот взять, сказать, перечеркнуть, сказать, ребят, все, вот, пожалуйста, ничего не будет. Выборы автоматически передвигаются на полгода где-то, потому что надо будет отредактировать закон. Признание закона биометрических данных
проведет... Все-таки вы соглашаетесь, что была какая-то спешка
принятия? Я считаю, что в принятии решения то, что Сванкулова имела предвзятое отношение изначально, оно было, в принципе, известно, об этом уже говорил и представитель Джоуркинеша, да, и, возможно, да, там какие-то политические группы тоже на это влияли.
Хорошо. После избрания в 2010 году депутаты заявляли, что пойдут на сокращение расходов дублирующих и ненужных служб. А недавно буквально Азаттык проводил свое расследование, где показали наглядно, сколько уходит денег на содержание парламента. Это сумма около 800 миллионов сомов.
Да,
то есть, если на каждого поделить, это по 500 000 в год. Депутат.
Да.
Вот. Между тем, спикер Жээнбеков, в свою очередь, считает, что это был самым экономичным угу. созывом. А как вы считаете?
Ну, это надо сравнить. Я, честно говоря, я не хотел бы давать оценку, просто это надо сравнивать с другими
парламентами. Ну, вот полмиллиона для одного депутата
это,
в год.
Это будет больше.
Больше, да, больше полмиллиона.
Значит, тут вы считаете, полмиллиона сомов абсолютно не уходит на одного депутата. Почему? Потому что там есть и уборщицы, и есть и обслуживание зданий, помещений, машин и так далее. Я считаю, что есть возможность еще сократить расходы. И можно оптимизировать всю работу депутатов, да, в части их финансирования, их деятельности. Есть. Мы в 2012-2013 годах пытались, и все-таки ну, определенные шаги мы сделали к этому. Но я считаю, что следующий СОЗОВ, вот шестой СОЗОВ, он должен пойти дальше еще. Мы должны, во-первых, сейчас убрать там расходы на связь, да, у депутатов. У всех сейчас есть мобильный телефон, электронная почта, пускай пользуется так, да. Мы должны, значит, убрать вот эти там, можно по одному помощнику даже убрать, в принципе. Можно сократить, подсократить аппарат, управделами. Есть, в принципе, поле деятельности, как сокращать. Ну, это чтобы не просто тупо механическое сокращение происходило, а нужно это нормально сделать. Да? Мы тогда попытались провести свой вариант, но все-таки, я думаю, надо посидеть, это все посчитать и обоснованно к этому подойти. Я думаю, еще можно на 300 миллионов еще урезать можно.
Ну и программа наша подходит к концу. Я вот все-таки хотел бы задать еще тот вопрос, который задавал изначально о качествах законопроектов. Вот какие, на ваш взгляд, были ненужными, абсолютно ненужными законами?
Да, были законы, законопроекты, и, слава богу, некоторые из них отозвали, да, потом, впоследствии, кто понял. Были законопроекты такие, которые, допустим, как заставить детей там уважать Конституцию, там, ну, что-то такого рода.
Ну, да, я несколько из них даже пометил себе. Вот Исмаил Исаков хотел запретить эстрадным певцам петь под фонограмм.
Ну, вот такого рода, да.
Рыгал Кадралиева пыталась запретить выезд девушкам за границу до 22 лет.
Да-да-да, и вот такого рода.
Бакир Улу. Вот ваш сопартиец частенько предлагает такие вот неоднозначные законы. Последний из них – это вот закон об иностранных агентах, о гей-пропаганде и о том, чтобы выходной день перенести на пятницу.
Вот, кстати, Турсунбай Бакирулу, как бы его там не
критиковали. Вы вообще в фракции вместе как-то обсуждаете перед тем, как выносить этот закон?
Секунду, сейчас. Как бы его не критиковали, он выносит те вопросы, которые частью избирателей поддерживаются. Ну, может, я их не поддерживаю, допустим, закон об иностранных агентах я не поддерживаю, но есть все-таки избиратель, который поддерживает этот закон. Поэтому он, в принципе, соразмерно своим, ну, чаянием своих избирателей действует. Угу. Объявление пятницы, ну, вы поедете, вот, пожалуйста, в Ошскую область, Баткенскую область. Угу. Вы посмотрите, пятницу вот сейчас, после, ну, вот, когда выходит на джума-намаз, практически где-то 3-4 часа у людей нет на рабочих местах.
Угу. Вот. Ну, это а тоже, вообще, прежде чем он выносить на обсуждение или в комитет выносить, вы как-то внутрифракционно это все обсуждаете,
вот муссируете? У нас, да, вот бывает обсуждение, но, к сожалению, вот такого рода неоднозначный законопроект, который вызывает массу нареканий, мне кажется, да, вы правы, здесь надо обсуждать, и это нарекание, оно да. полностью принимается.
Ну и вот то, что касается экономических, да, вот законопроектов, вот то, что, конечно, многих возмущает продажа Кыргызгаза за доллар, угу. а также возмущает запрет на букмекерские конторы, потому что все сейчас они ушли в подполье и занимаются да. теми же бизнесами. То есть абсолютно нету рычагов, которые могли бы воздействовать.
Да.
И все это продолжается. Как вы считаете?
Ну, вот тут, конечно, есть проблемы. Но вот по Кыргызгазу я скажу, я лично поддержал, потому что это не просто там за $1, как это нам представляют, да, там кто-то нам $1 дал и все, и забрал. Тут и инвестиции сопутствующие же. Там, если соглашение посчитать, там они, «Газпром» берет на себя обязательство инвестировать сюда. И сейчас, кстати, строители убеждаются в этом инвестировании. Буквально вчера постановление было подписано о газификации даже 18-этажных жилых помещений, чтобы на газовое отопление их перевести. Это уже не было. Не было же таких мощностей. Потом, все-таки это решение было правильным. По запрету каких-либо деятельностей, там, казино, букмекеров, тут, мне кажется, конечно, надо было немножко проанализировать имеющуюся ситуацию. Я думаю, можно было бы создать монополии, а именно вот такого рода, типа как лотереи, казино, там, букмекеры, там, вот всякие вредные вещи, их надо по чуть-чуть монополизировать и контролировать. Почему? Потому что монополист, он не даст, во-первых, появиться конкурентам, он всех мелких будет, теневых конкурентов будет сам давить. А во-вторых, государству проще разговаривать с монополистами и говорить, столько налогов заплатишь завтра, завтра вот план себе поставь, вот столько налогов заплатишь. И он всегда может менять правила с монополистом, всегда легче работать, нежели когда на таком рынке там 500 там, игроков.
Ну и напоследок, программа наша просто подходит же к концу, буквально коротко. Скажите свое напутствие всем тем вашим коллегам, которые пройдут в следующий парламент. Что бы вы хотели им пожелать, и что хотите пожелать, какие законы нужны, какие нужно принимать вот сейчас?
Я хотел пожелать будущим коллегам, чтобы они побольше уделили внимание образованию, системе здравоохранения и экономике. Когда будете принимать вопросы, значит, связанные с налогами, с таможенным законодательством и другими, все-таки надо к этим вопросам аккуратно относиться. Большая просьба, анализируйте, чтобы потом люди не разгребали ваши ошибки или не страдали из-за ваших ошибок.
Спасибо большое. Вы слушали программу «Перекресток». Я ее ведущий Адилет Бектурсунов. Сегодня мы обсуждали о проделанной работе парламента пятого созыва. В гостях у нас был депутат парламента Дастан Бекешев. Спасибо вам большое.
Вам тоже спасибо.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио «Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».